Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мемуарный выпуск. Во второй половине часа записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. А начнем с воспоминаний Марины Ефимовой. Испания. Моментальный снимок. Читает автор.
Испанию мне трудно было представить себе современной. Виноват Гоя. Оставил, видимо, самый въевшийся в сознание образ страны – зловещую красоту. И тут не только его мрачные картины, или бедствия войны, или страшный праздник похороны сардинки, но даже некоторые портреты его гордых дам с глазами маленькими и черными, как дырочки от выстрела. Особенно незабываема королева Мария Луиза Бурбонская – на сияющем семейном портрете. Жуть наводит и лицо возлюбленной художника, герцогини Альбы, на ее некоторых мстительных портретах. Да я помню, конечно, что это конец XVIII – начало XIX века, но и в 2002 году в Мадриде и даже в праздничной Гаудевой Барселоне мои глаза искали и находили Испанию Гои. Подобные операции бывали у меня и в России – в Питере ощущалась история, поддающаяся хотя бы кажущемуся осмыслению. А в суздальских монастырях – древность, которая непостижима, не вяжется с современностью и затягивает как омут. В Испании ощущение Средневековья усиливается планировкой городов. Переулки выводят с широких осовремененных улиц на невидимые с них внутренние площади, словно законсервированные с XVI века. Иногда они огромные, иногда маленькие и замкнутые, как ловушки, квадратом узких готических или барочных зданий. И в центре почти каждой площади статуя или бездействующий фонтан, но кажется, что до них тут было место для аутодафе. Барселону я осваивала с младшей дочерью Наташей, верной моей спутницей. Мы осмотрели фантазии невероятного Гауди, живописный порт, прошлись в толпе туристов по праздничному бульвару Рамбла, а на десерт оставили готический квартал. Уже проулок, отходящий от бульвара вглубь готического квартала, был безлюдным и таким тихим, словно не было рядом шумной Рамблы. Еще несколько поворотов, и сделалось темновато, словно мы вошли с солнечной улицы в каменный двор. Мне стало не по себе, но мы двинулись вперед, хотя инстинктивно замедлили шаги. Внутри тесного квартала были не улочки, даже не переулки, а словно глубокие траншеи, иногда в 1,5-2 метра шириной, стиснутые каменными стенами, например, стенами церкви Санта-Мария-дель-Пи, мрачной, как красивый каземат. В одной траншее на высоте 3 примерно метров глухие стены соединял застекленный мостик, неожиданно изящный, но и зловещий, словно по нему над улицей волокли узников из одного каземата в другой. Вскоре мы попали в настоящий лабиринт пустых каменных закоулков. Нигде не было ни души, только агенты Инквизиции подглядывали из всех углов. У меня началось что-то вроде легкой клаустрофобии. Мы прибавили шагу и вырвались на маленькую площадь. Посредине, на краю сухого фонтана, сидели, как вороны на карнизе, парни в черных брюках и в кепках. Когда мы вошли, они все обернулись и стали медленно подниматься нам навстречу. И мы с Наташей бросились бежать. Закоулок шел за закоулком, один глухой поворот за другим. Наташа пыталась остановиться и взглянуть на карту, но я тащила ее вперед. Наконец мы выбрались на довольно широкую улицу, по которой брела молодая пара, явно туристская. Тут мы остановились, рассмотрели карту и поняли, как недалеко отошли от Рамблы. Сначала мы решили никому не рассказывать про наше позорное бегство, но не выдержали и рассказали Рикардо, профессору Барселонского университета, благодаря которому мы попали в Испанию. Он пригласил моего мужа Игоря Ефимова прочесть студентам цикл лекций по русской литературе 1960-х. Я была уверена, что Рикардо нас засмеет. Но он воскликнул тревожно. «Как же я вас не предупредил? Туда ни в коем случае нельзя ходить одним. Там могут и ограбить, и кое-что похуже». Это был 2002 год. А недавно я нашла в интернете экскурсию по готическому кварталу Барселоны 2019 года с фотографиями. Красавец квартал, обжитой, умытый, отельно-ресторанный, вечерами ярко освещенный и превратившийся из средневековья в декорацию средневековья. 17 лет даже для готики – большой срок в наши быстрые времена. Я думаю, моему поколению добавил колорита Испании Леон Фихтвангер в 1955 году, когда издали его роман «Гоя» или «Тяжкий путь познания» в переводе Касаткиной и Татариновой. Слово «мрачный» кажется самый частый эпитет в этой по-старинному увлекательной книге. В 30 милях к северо-западу от Мадрида поднимается далеко видный на темном фоне Сьерра-Гвадерамы замок Эль-Эскуриал. Огромной каменной глыбой стоит он там в холодном великолепии, мрачный, неприветливый. Испанцы считают его восьмым чудом света. Построил дворец в конце XVI века Филипп II – мрачный властелин, меценат, фанатик, бюрократ, сластолюбец. Он преследовал тайную цель. Когда его солдаты разбили при Сен-Кантене французскую армию, они невзначай разрушили монастырь святого Лаврентия. А Лаврентий был по рождению испанец. Его особенно чтили за жестокость его мученической кончины. Он был зажарен живьем на железной решетке. Эскуриал был задуман так, чтобы замок в целом олицетворял орудие, избранное Богом для мученической кончины святого Лаврентия. Массивное здание должно изображать перевернутую решетку, четыре угловых башни, четыре ее ножки, выступающий вперед дворец инфантов, ручку. Конец цитаты. Такая средневековая фантазия. В том же духе описан Буэна-Виста, мадридский дворец юной герцогини Альба, женщины, в которую страстно влюблен немолодой и женатый Гоя. Герцогиня купается в роскоши, устраивает балы, ведет разнообразную, чтобы не сказать распутную, любовную жизнь, но в важных вопросах она прежде всего испанская аристократка, потомок древнего рода, гордая наследница традиций. И вот ее убежище – Буэна-Виста, в описании Фихтвангера. Горделивый, строгий фасад строился в модном стиле дезорнаментада, без излишеств и украшений. С площадки величественной лестницы высокомерно глядел на гостей портрет далекого предка герцогини. В скобках добавлю, возможно, того самого предка, у которого за столетие до этого служил секретарем драматург Лопе де Вега. Внутреннее убранство дворца бросало вызов его строго классической архитектуре. Все сияло радостной роскошью в стиле Людовика XV и мадам дю Барри. Но на стенах ни Буше и ни Вато, а только полотна великих испанских мастеров. Грозный мрачный портрет Гранда кисти Веласкеса, суровый святой Рибейры, фанатичный сумрачный монах Сурбарана. Роман Гоя написан об испанском художнике, а не об испанской инквизиции. Но она присутствует там постоянно, как мрачный фон красочного портрета. Леон Фихтвангер, немецкий еврей, создавал свое произведение в конце 1940-х годов, сразу после разгрома нацизма. И его взгляд на инквизицию не законсервированный исторический, а живой, вчерашний. На еретические наклонности, пишет он, указывало чтение иностранных книг, а также интерес к произведениям недуховного содержания. При малейшем подозрении в ереси дети должны были под страхом отлучения доносить на родителей, мужья и жены друг на друга. Меня испанская инквизиция как-то особенно поражает не сходством, а отличием от нашей столь памятной борьбы с ересью антисоветской. Наших жертв увозили в черных воронках черной ночью. Они исчезали незаметно, давая оставшимся, с одной стороны, ощущение собственного благополучия, с другой – добавляя мистической непредсказуемости их существованию. Испанская инквизиция превращала суды над обвиненными в ереси во всенародные празднества, так что весь народ оказывался вовлечен и замешан. Кстати сказать, этот способ вовлечения народа в ритуальные зверства вовсе не канул в Средневековье. Он повторился в XX веке в Китае во время культурной революции. Устраивались, пишет Вихтвангер в романе Гоя, пышные процессии. На огромных трибунах восседали светские и духовные сановники. Толпа смотрела на сожжение еретиков с такой жадностью, перед которой меркло наслаждение боем быков. И если грешники в слишком большом числе каялись после приговора и отделывались удушением, зрители начинали роптать. Отчеты об ауто-да-фе неукоснительно публиковались и пользовались большим успехом. Самой популярной была книжка Падре Гарау «Торжество веры». «Еретик Рафаэль Вальс, – писал Гарау, – сперва стоял в дыму неподвижно, но когда пламя лизнуло его, он тоже начал извиваться и корчиться. Он был упитанный и розовый, как поросенок, и когда снаружи тело его обуглилось, живот у него лопнул, и кишки вывалились, как у Иуды». Книга Падре Гарау выдержала в Испании 14 изданий. Последняя вышла как раз во времена Франциска Гоя. «Ауто-да-фе, – говорил художник, – это сочетание ужаса, жестокости и сладострастия». Правда, на рубеже XVIII и XIX веков светские власти уже сильно ограничили инквизицию, но сохранили всю торжественность антуража, чтобы не разочаровывать народ. В романе Гоя концовка каждой главы стихотворная. И вот отрывок из одной такой концовки. «Эта вечная угроза придавала серой жизни прелесть остроты. Испанцы инквизиции лишиться вовсе не хотели, ибо им она давала Бога. Правда, Бог тот был всеобщим, но особенно испанским».
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» воспоминания Марины Ефимовой. «Испания. Моментальный снимок». Читает автор.
Во время путешествия по Испании в 2002 году я не могла стряхнуть с себя наваждение Средневековья. Тем более, что тамошняя современность заметно отличалась от общеевропейской, казалось, более национальной, специфически испанской. Мы с Наташей решили ехать из Барселоны в Мадрид поездом. Из расписания узнали, что поезд уходит поздно вечером и идет всю ночь. Мы жили в рыбацком городке Виланова, в получасе от Барселоны. И в день отъезда приехали в Барселону на электричке уже вечером. На барселонском вокзале по-английски не говорил никто. Ни кассирша, ни администраторы, ни полицейские. Благодаря начаткам испанского, которых Наташа нахваталась в школе от соучеников латиноамериканцев, мы все-таки поняли, с какой платформы отходит поезд на Мадрид. До отхода было минут 20, так что мы не спеша вышли на нужную платформу и увидели, что на ней стоит товарный состав. Вокруг не было ни души, спросить не у кого. Наташа вернулась к кассе, в которой ей повторили и записали на бумажке номер платформы. До отхода поезда оставалось 10 минут. Наташа была уверена, что в последнюю минуту отведут товарняк и подадут пассажирский. Но меня беспокоило полное отсутствие пассажиров на платформе. Я нервно прошлась вдоль состава и обнаружила, что в хвосте к нему прицеплен пассажирский вагон. Около него никого не было, в окнах вагона никто не мелькал, но внутри было светло, дверь открыта и ступеньки опущены. Мы топтались у дверей, не зная, на что решиться. Когда до отхода осталось 5 минут, к поезду бегом подбежал человек с саквояжем и заскочил в вагон. Я ухватила его за полу, стала показывать билеты и спрашивать, тыча в поезд, «Мадрид? Мадрид?» Человек закивал и сделал приглашающий жест. Когда мы вошли, наконец, в вагон, коридор был пуст. Единственный пассажир уже, видимо, проскользнул в свое купе. Мы с опаской вошли в наше. Оно было на двоих, и там уже были приготовлены постели. Проводник не появлялся. Мы несколько раз выглянули в пустой коридор, а потом плюнули, отдались на волю испанской загадочной стихии, закрыли дверь в купе и стали располагаться. Поезд дернулся, фыркнул и пошел. Нас разобрал смех. Ситуация была как в голливудской комедии. Поезд уже 5 минут как шел, когда в дверь постучали. Вошла запыхавшаяся девушка в некоем подобии формы и молча проверила наши билеты. Наташа спросила, нет ли чая. Девушка долго не могла понять. Потом с удивлением покачала головой. И заморские гости, целый день проведши так, лечь решились натощак. В другой раз современная Испания озадачила меня эстетически во время поездки на автобусе из Мадрида в Толедо. На всем полуторачасовом пути от одной испанской жемчужины до другой, через Кастилью и Ла-Манчо, ни одной мельницы, ни одного виноградника, ни одной живописной руины, только пустынная равнина и вдоль шоссе обувные фабрики, складского американского вида беззаконные сооружения в стиле полного дезорнаментада. В Мадриде нас приютила на 2 дня и 2 ночи семья молодого профессора-слависта. Их район был расположен на холме и, видимо, на окраине, потому что, отправившись на первую прогулку, мы сразу вышли на мост, под которым проходило многополосное шоссе. Мост был огражден с обеих сторон пластиглазом высотой в 2 человеческих роста. Профессор, который вышел нас проводить, объяснил, что до установки пластиглазовых стен этот мост прозвали «мостом самоубийц». Неплохое начало для знакомства с Мадридом. На улицах я вглядывалась в прохожих. Не мелькнут ли лица с портретов Эль Греко, Веласкеса, Сурбарана или Гои? Нет, лица кругом были просто современными и могли принадлежать людям любой европейской национальности. На знаменитой Алькале стало отчетливо видно, что мы в столице. Был будний день, но поток пешеходов, прогулочного, а не служебно-делового вида, выплескивался с тротуара на мостовую. Пышная архитектура мадридского барокко затмевалась вывесками и рекламами. За каждыми открытыми дверьми или кормили, или поили, или торговали. Гомон стоял, как на стадионе. Но Пуэрто-дель-Соль, куда вывела улица, толпа, шум, суета и торговля удвоились, заслоняя и заглушая восхитительный старинный облик площади. Первое, что бросалось на ней в глаза, были толпы туристов, очереди автобусов и огромные портреты актрисы Пенелопы Крус. Ее лицо было, кажется, единственным узнаваемым испанским. «Пуэрто-дель-Соль слыла самой шумной площадью в мире», – пишет Фейхтвангер. Гоя стоял и смотрел на суету. Его толкали и ругали. Куда бы он ни встал, он всюду был не на месте, всюду мешал. Но он смотрел и наслаждался суетой и шумом. «Холодной воды!» – кричали водоносы. «Апельсины!» – кричали торговки. «2 штуки за куарто!» Крики покрывали один другой. «Прикажите коляску, сеньор! Покатаю по Прадо!» «Подайте милостыню безногому ветерану, сражавшемуся с безбожниками!» «Как поживаешь, красавчик?» «Покайтесь! Все покайтесь!» Старая поговорка гласила: «На Пуэрто-дель-Соль мулов остерегайся, от колясок спасайся, на баб не гляди, от болтунов беги». Конец цитаты. В романе Гоя описана площадь 1805 года. Но и через 2 с четвертью века, при том, что антураж изменился, ее характер напоминает прежний. А на площади Плаза-Майор даже и антураж остался средневековым. Наглухо замкнутый гигантский четырехугольник. Плац. Однообразная красивость по-казарменному длинных зданий. Малолюдно. Горстка белых столиков в углу лишь усиливает впечатление громадности и пустынности площади. С соседних улиц на нее ведут только угрюмые высокие арки. Ничто не заслоняет прошлого. Днем впечатлению еще мешает серо-розовый невинный колорит зданий. Но вечером, когда освещены только первые этажи, и старинные фонари добавляют скорее не света, а тусклости, на этой площади захватывает дух. Так она похожа на себя 1683 года, на роскошную, торжественно-красочную картину Франческо Рицци «Аутодафе на Плаза-Майор». В первый день в Мадриде, 4 часа, уставшие и оглушенные туристическим столичным безумием, мы поняли, что ужасно проголодались, и пора перекусить в уютном и тихом месте. Мы завернули наугад в боковую улицу и увидели абсолютно неожиданный Мадрид. Улица была неширокая и представляла собой тенистый бульвар, на котором по всей его длине были расставлены столики довольно тесно. Сами рестораны находились в зданиях по обе стороны улицы, и официанты с подносами перебегали через проезжую часть на бульвар и обратно. Все столики были заняты, и на улице царила не привычная атмосфера популярного ресторана, а скорее атмосфера общегородской вечеринки. По проезжей части в обе стороны медленно ползли автомобили, уступая всем дорогу. Официанты не обращали на них внимания. И дальше, куда бы мы ни сворачивали, бредя по городу, чуть не каждая тенистая улица представляла собой уставленный столиками длинный, но уютный зал специфически мадридского общепита. Мне это напомнило сцену из фильма «Феллини Рим», огромную уличную обжорку на трамвайном кольце бедного римского квартала, где шумно обедали жители всех окрестных домов. В мадридских уличных ресторанах 2002 года было так же многолюдно и оживленно. Разговор за столиками был общим и увлеченным, но это не был галдеж со знаменитой итальянской жестикуляцией, как в феллиниевском ностальгическом Риме. Вдали от Пуэрто-дель-Соль мадридцы казались людьми сдержанными. К вечеру нашего первого дня в Мадриде, часов в 7, мы с Наташей уже без ног брели к дому, где мы остановились и где нас ждали к ужину. Не доходя до моста самоубийц, мы вышли на маленькую необычную площадь. Слева поднимался зеленый травяной склон холма с современными жилыми домами на вершине. А справа, на западной стороне площади, в саду с резной чугунной оградой стоял невысокий старинный дворец. Там был, видимо, крутой спуск вниз, потому что за дворцом открывалось ничем не заслоненное, не по городскому просторное небо. Зеленый склон слева был усеян людьми, сидевшими на пледах и прямо на траве с семьями и компаниями. Несмотря на многолюдность, на площади было тихо, люди разговаривали вполголоса. После Наташиных расспросов мы поняли, что стали свидетелями местной традиции выходить на этот склон любоваться закатом. Мы присоединились к зрителю. Закат был достоин Мадрида. Хочется, конечно, сравнить его с пейзажем какого-нибудь испанского художника, но трудно. Испанцы почти не писали пейзажей. Их живопись уже и в 15-м, и в 16 веках была сосредоточена на человеке. Разве что горит небо на непорочном зачатии Мурильо. Жанровые сцены и портреты – вот испанские шедевры. Но лица, освещенные мадридским закатом, по-прежнему казались мне неотличимо общеевропейскими. Жилые дома на холме были новостроем, и только силуэт старого дворца на закатном небе выглядел тенью испанского прошлого. Мадридский профессор за постой денег категорически не взял, и мы чувствовали, что благодарностью должно быть общение на русском языке, вообще русское. Язык он знал неважно, беседа за столом была довольно примитивной и напряженной, но даже и так в профессоре был отчетливо заметен знакомый тип западного интеллектуала. В политике со страстным предпочтением нравственных критериев перед практической необходимостью, с барской требовательностью к любому правительству и с опасным представлением, что его взгляды, такие нормальные и разумные, хороши для всех разумных и нормальных людей. В литературных пристрастиях профессор следовал советам литературных журналов. В обсуждениях человеческих отношений придерживался позднейших теорий. И говорил он, используя модный жест, показывая иронические кавычки двумя пальцами обеих рук, жест, уже успевший мне надоесть в Нью-Йорке. Словом, это был еще один пример глобализации интеллигентского разума. А я рвалась в Испанию. Уже после разговора с профессором я вспомнила, что именно испанский художник создал живописную метафору трагедии либерального интеллигента, причем еще в 1961 году, режиссер Луис Бунюэль в нашумевшем фильме «Веридиана». Героиню фильма, прелестную, добрую, доверчивую девушку, возмущает жестокое равнодушие ее богатой среды к бедным и обездоленным. И она приглашает в свой дом нескольких нищих, которых находит на улице. Но несчастные и робкие обездоленные быстро превращаются в наглую и жестокую чернь, без тени благодарности. Они заполняют красивый и богатый дом, все разрушают и загаживают, и собираются всем скопом изнасиловать свою благодетельницу. Идеалистку Веридиану в последний момент спасает ее постоянный противник в спорах, насмешливый и простоватый циник, который безжалостно вышвыривает из ее дома всех обездоленных. Следующий наш день был отведен музеем, и я заранее приготовилась к осуждающему восклицанию: «Как вы были в Мадриде и не были в Прадо?» Не была. На него бы ушел весь день, наш второй и последний в Мадриде. Мы выбрали музей Тиссен-Бернамиса. У меня страсть к музеям, созданным из частных коллекций, как музей квартиры Исаака Бродского в Питере. Фрикс Коллекшн в Нью-Йорке, или старый музей Барнса под Филадельфией. В них и общение с искусством получается частным, более интимным. Там на каждой картине и статуе лежит отблеск любви, вкуса и смелости того, кто их собирал и хранил. В 1990-х годах я впервые попала в старый музей Барнса в Мэрионе, пригороде Филадельфии. Довольно ветхий особняк стоял в запущенном саду. Пока посетитель шел к дому, жизненная суета успевала отстать и даже на время забыться. Внутри особняка картины и предметы прикладного искусства были развешаны и размещены в том порядке, в каком их разместил когда-то сам коллекционер Альберт Барнс. Это было его условием при передаче коллекции штату. И порядок этот был довольно неожиданным. В залах и комнатах особняка стен практически не было видно. Они были сплошь завешаны картинами разных эпох, барельефами, средневековой утварью и старинным оружием. Взгляд растерянно обшаривал перегруженные экспонатами стены, и вдруг среди тусклого металла, среди потемневших картин XVIII века, изумленно выхватывал ярчайшее лимонно-желтое пятно натюрморта Ван Гога. В другом месте, в сплошном ряду средневековья, пылал пейзаж Гогена или сиял бесстыдный эротический пляж Матисса. Впечатление было ошеломляющим, словно ты впервые увидел уже давно знакомых и любимых художников. В 2012 году музей перевели в новое здание в Филадельфию. Специалисты, занимавшиеся переводом, послушно сохранили порядок размещения экспонатов. Но в больших залах нового музея слишком видны стены. Экспонаты развешаны слишком просторно, в залах больше света. Это улучшило обзор многих картин, но совершенно убило магию, созданную Альбертом Барнсом.
Марина Ефимова. Начало новой главы воспоминаний «Испания. Моментальный снимок». Радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем мемуарный выпуск «Поверх барьеров». Туркестанские записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Часть третья. Читает автор.
Некоторых из моих одноклассников уже с малых лет начали возить летом в Москву и Ленинград, а также в разные лакомые места вроде Ялты, Сочи или Кисловодска. Школа все-таки была центровая, с немалой долей детей, как тогда говорили, ответработников. Уже в начальных классах они снисходительно угощали своих менее удачливых товарищей рассказами о прекрасностях стадиона «Динамо», Красной площади, ГУМа, а кто-то, не помню, даже ресторана «Арагви». Но примерно к 7 классу они успели всем этим даже слегка присытиться. Что до меня, я впервые приступил в среднеазиатский порог в 16 лет. Станция юных техников и натуралистов, что в Каларовском переулке, за посильные деньги предлагала поездку группы старших школьников в Ленинград и Ригу. У меня как раз образовалась, с натягом, но достаточная, притом мной самим заработанная сумма, и я не упустил случай. Словно специально для того, чтобы усилить предстоящий и неизбежный культурный шок, поезд чуть ли не трое из 4 суток до Москвы усыпляюще полз по голой степи. Порой встречались верблюды и необыкновенной красоты водокачки. Лишь на подъезде к городу Чкалову, вскоре разжалованному обратно в Оренбург, природа смилостивилась, состав около часа шел вдоль реки Урал. Помню, каким по контрасту праздником показался мне тогда великолепный пойменный лес и стеной стоявшие камыши. Но вскоре после Чкалова снова на много часов воцарилась степь, уже вдвойне унылая. И лишь к вечеру, когда иссякла всякая надежда, поезд въехал в чудо Бузулукского бора. Этот реликтовый лес чистой сосны тянулся затем 70 километров. Правда, кончился и он. То, что называют природой среднерусской полосы, я увидел лишь утром уже после Волги. Ленинград меня просто ошеломил. И это ощущение, видоизменяясь, живо до ныне. Впечатлило и Рига. Но удивительно, то, что потрясло тогда более всего, как раз не было чем-то неожиданным. Все это я знал с малых лет. Видел в книгах и на экране. Зато неожиданным оказалось ощущение неправильной природы. За вычетом роскошных вековых деревьев, Царскосельского парка, Елагина и Аптекарского островов, что из себя представляла природа как таковая? Непарадная, мелколиственная, живущая без участия садовников. Березки, елки, ольха, осина, рябина, какой-нибудь лопух и шалфей. Все это казалось мне едва не лесотундрой. Глаз напрасно искал платан, катальпу, акацию, карагач, шелковицу, грецкий орех. Непривычно ощущалась влажность. Трава не была выгоревшей, как ей положено, под летним солнцем. Даже пыль была другая, не наша, легкая, лесовая, светлая, а серая и тяжелая, с песком. Но все это были пустяки. Я сразу ощутил Ленинград как предназначенный мне, как свою сверхзадачу. Правда, никаких путей к ее решению не просматривалось. Да, можно было на следующий год по окончании школы попытать счастье поступить в какой-нибудь ленинградский вуз. Но материальные причины не позволяли даже думать об этом. Не беда, решил я, вся жизнь впереди, случай выпадет. Случай перебраться только не в Ленинград, а в Москву выпал ровно через 20 лет. И все эти 20 лет по факту продолжалось мое, наоборот, укоренение в Среднюю Азию. Это было, на самом деле, радостное укоренение. Имею ли я право, например, не вспомнить Ангренское плато? Пусть это не самый красивый горный массив на свете. И не совсем плато. Скорее, исполинская глыба, слишком наклонная для плато. Значительную часть его покрывают зонтичные растения, то есть, в сущности, травы. Они бывают там выше человеческого роста и настолько насыщены эфирными маслами, что годятся в костер зелеными. Но сидеть близко от такого костра никому не советую. Эфирные масла стреляют огненными брызгами. Более всего этим славятся ферулы. К тому же со свойскими именами ферула Леонова, ферула Козополянского, ферула Коровина, ферула Пименова. Впечатляет и полутораметровый укроп, дитя буйного ультрафиолета. Вдыхая эти мощные ароматы, начинаешь чувствовать себя несокрушимым здоровяком. А может быть, и становишься им. В том же углу Тяньшаня я видел неоспоримый и явный НЛО, неопознанный летающий объект. Дело было еще до университета, в 20-х числах апреля 1957 года, за полгода до запуска первого искусственного спутника Земли. Трое одноклассников, Миша Курганский, Сережа Шипилов, кстати, родной племянник знаменитого, примкнувшего к ним Шипилова, и я, отправились с палаткой в горы, что мы иногда практиковали. Мои друзья уже отходили ко сну, а я замешкался снаружи, когда вдруг увидел светящийся круг, плывущий по небу, на высоте, судя по угловой скорости, меньше полукилометра. Это был именно круг, а не шар, яркий, но не ослепительный, и он оставлял за собой два луча, расходившихся на манер ласточкиного хвоста. Лучи не были четко очерчены, и таяли вслед за кругом. Я стал звать своих друзей наружу, но им было неохота вылезать из спальных мешков. Я добился своего, лишь когда светящийся круг уже скрылся за склоном горы. Но две тающие световые дорожки еще оставались. Миша выступил в привычной ему роли скептика. Что-то крик поднял. Ну, пульнул кто-то из салютницы. Сережа предположил, что за горой военная часть, которая испытывает осветительные ракеты. Этот НЛО долго не давал мне покоя. Годы спустя я рассказал о нем знаменитому ташкентскому альпинисту и краеведу Владимиру Рацику. Уточнил место на северном склоне Чаткальского хребта. Мой собеседник знал этот регион как свой рюкзак. Он сразу развернул топографическую карту. Замечу, простому смертному держать такую карту дома, а разговор был дома у Рацика, в советские годы было вещи удивительные. Быстро нашел место нашей стоянки и заверил, что каких бы то ни было военных из числа гипотез надо в данном случае исключить. И добавил, что сам тоже был свидетелем подобного явления. Обещал подробно рассказать в другой раз, но случай не выдался. На географаке после третьего курса у нас была всесоюзная практика. Семинедельное знакомство с природными зонами и экономикой СССР. С 14 в общей сложности городами. Мы побывали даже на Кольском полуострове, в тундре. Из Мурманска на теплоходе Вацлав Воровский пришли в Архангельск, попав в хороший шторм. У нас было речное путешествие по Волге и Каме с посещением волжских и камских городов. Спускались в Кунгурскую ледяную пещеру, заехали на Урал. Хочу сказать, что прокатный цех в Нижнем Тагиле абсолютно не забываем. Последняя остановка по пути домой в Ташкент у нас была в Целинограде. За 3 месяца до того еще носившим имя Акмолинск. Это из столицы целинных земель. Далее предстояло стать Акмалой, затем Астаной, и, наконец, полтора года назад Нур-Султаном. Целиноград, в моей памяти, это купеческие дома, крепыши и, наконец-то, почти правильная пыль. Казахские степи, порог Средней Азии. Спасибо тем, кто придумал всесоюзную практику.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» туркестанские записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу. 1 декабря 1964 года диктор «Свободы» объявил, что после новостей будет передача к 30-летию со дня убийства Кирова. Года за три до того Хрущев с высокой трибуны вдруг углубился в загадки этой истории, в подозрительную автокатастрофу, в подозрительную смерть начальника охраны Кирова и так далее. Я ждал вариаций на эту тему, но нет. Автор передачи, имя, увы, не помню, поведал, что в 1933-34 годах Киров поддерживал идею создания в СССР второй партии, партии интеллигенции, которая согласна, что за большевиками «Великая сермяжная правда», но будет немножечко хлопотать о скромных интересах своей прослойки. Такая партия нужна, чтобы добавить доводов розовым симпатизантам СССР на Западе. Автор передачи цитировал письма Горького кому-то за границу. В них повторялось, что Киров всячески продвигает эту идею, что это важно для демократической витрины СССР. В следующем письме: «К сожалению, дело чуть затягивается, потому что неясно, кто партию возглавит». В третьем письме: «Вопрос о председателе решен, им будет академик». И тут самый, как всегда, неподходящий миг, что-то зашуршало и осыпалось, и фамилию я не расслышал. Фамилия была похожа на Майский, но не Майский. Да и не был Иван Михайлович Майский в то время академиком. Стал им после войны, минуя степень члена-корреспондента. Я специально изучал списки Академии наук. Было несколько двусложных фамилий с окончаниями на «ски», но все неподходящие. Например, академик Липский – ботаник, академик Карский – этнограф белорусов и так далее. Еще одно письмо. Ну вот, вопрос перешел в организационную плоскость. Уже есть некий оргкомитет. Все это не оглашается, вы нигде об этом не прочтете, я боюсь сглазить, я вне себя от счастья, что это произойдет. А далее Киров убит, и вся затея заглохла. Ни одного упоминания о проектах создания второй партии мне в последующие годы не встретилось. Когда в конце 80-х пошли публикации о тайной политической жизни Кремля в 30-е годы, о Кирове и его убийстве, я старался их не пропускать. Потому что вообще это интересно, но еще и помню о том сюжете «Радио Свобода». Но ни на что подобное я не набрел. Хорошо бы, конечно, поговорить с узким специалистом. Да все как-то не случается. Иван Толстой, готовя цикл «Радио Свобода. Полвека в эфире», попробовал найти эту передачу. Расписание в архиве показывает, такая была. Вечерний эфир с 29 на 30 ноября 1964 года с повторением 1 декабря. Рубрика «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача из Нью-Йорка так и называлась «К 30-летию со дня убийства Кирова». Продолжительность 16 минут 20 секунд. Но сама звукозапись, видимо, не уцелела. Хотя, кто знает, вдруг еще найдется. И не такое находилось. Читателем сам издата, и там издата я стал, сперва спорадически, еще первокурсником, но к концу 60-х был уже изрядно в такого рода литературе искушен. Именно тогда, в 69-м году, мой ленинградский друг, геолог Сережа Шульц, ныне, увы, покойный, человек, заслуживающий отдельного и подробного рассказа, два или три дня гостил у меня в Ташкенте по пути в Каракалпакию, где он исследовал Останцовые горы Султан-Уездак. Уезжая, он, во-первых, забыл у меня роман Агаты Кристи «The Hello» на английском языке, что подтолкнуло меня к освоению этого языка, и за этот толчок Сереже отдельное спасибо, а во-вторых, подарил машинописную подборку стихов Владимира Набокова, самодельную книжечку формата А5. И я взял ее с собой в Майлисай. Взял и прозу того же автора, полученную из другого источника, ксерокс романа «Подвиг». Впрочем, нет, слова «ксерокс» мы тогда не знали. Запретные книги размножали, немало рискуя на отечественной установке эра. Набоковскую прозу я открыл для себя несколько раньше, был загипнотизирован и околдован его романом «Дар», и не только, но не стихами. Однако тут, получив в подарок любовно изготовленный сборник, твердо решил в него вчитаться. Был дождливый октябрьский вечер, и в уже упомянутом Кьерна-хранилище было довольно холодно, пришлось напялить меховую куртку, свет здесь имел привычку вырубаться в самый неподходящий миг, поэтому всегда для подстраховки горел фонарь «Летучая мышь». В небольшой поэме «Слава» я дошел до таких строк. Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость, в захолустье русском, при лампе, в пальто, среди гильз папиросных, каких-то опилок и других озаренных неясностей, кто на столе развернет образец твоей прозы, зачитается ею под шум дождевой, набегающий шум за оконной березы, поднимающий книгу на уровень свой? Как он все это увидел через бездну в четверть века? Увидел русское захолустье, лампу, пальто, ну, куртку, какая разница. Увидел образец своей прозы и кряжестую тяньшанскую березу, тершуюся, словно мокрый старый пес, об угол моего убежища. И даже опилки, которыми были пересыпаны цилиндрики керна в своих узких длинных гробиках. С такой дистанции эти цилиндрики простительно было принять за папиросные гильзы, просто очень большие. И почему, прозрев такие детали, он счел увиденное невозможным? Нет, никто никогда на просторе великом ни одной не помянет страницы твоей, ныне дикий прибудет в неведении диком, друг степей для тебя не забудет степей.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» туркестанские записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Горы, как и степи, особая тема для меня. Оседлав ее, бывает трудно слезть. Мои горы не ограничивались, конечно, Ангренским плато и окружением Ферганской долины. Не буду сыпать географическими названиями, но не удержусь сказать, что у меня и сегодня перед глазами памирские пейзажи, словно на картинах Рериха, и ущелья Бадахшана, от одного вида которых перехватывает дыхание. В их крутых бортах выбиты узенькие дороги, сыпучее полотно которых, особенно на поворотах, всегда наклонно в сторону пропасти. Осторожно спускаемся к бешеной реке, Спуск излишне крут, на мой вкус. И к ненадежного вида мосту. Вид предстоящего нам далее пути на другом зеркальном берегу добавляет адреналина. Склон ущелья выглядит отсюда отвесной стеной. Автомобильная дорога, процарапанная по этой стене, в лучшем случае козьей тропкой. К тому же недопустимо круто взбегающая вверх. И сплошные осыпи, не пятнышко растительности. Хорошая дорога, смеется синеглазый водитель-бадахшанец. Когда снег, немножко трудно. Часа через три уже в темноте выбираемся на плоскогорье. Первое, что я вижу утром, мирно пасущееся неподалеку стадо яков. Это мощные животные, каждое весом, наверное, около тонны. Я уже умылся, надо будить моих товарищей. Нажимаю клаксон, на удивление громкий для Памира. Звук так действует на яков, что в один миг они все до единого дружно опорожняют свои желудки. Сразу стало видно, что они хорошо питаются. Только вот где? Трава, сколько хватает глаз, выглядит крайне низкой и скудной. Но яки, загадочные животные, понимают в этом больше, чем я, и выглядят довольными. Читал у многих авторов, что студенческие годы, конечно, замечательное время, но это понимаешь, дескать, когда они уже остаются позади. Не подписываюсь под этим. Все мои годы в Ташкентском университете, и не только учебы в нем, но и работы, были для меня, в общем-то, радостным временем. Что называется, здесь и сейчас, и с самого начала. Став студентом, я записался в две библиотеки, куда до того не мог быть допущен как школьник. Публичную имени Алишера Наваи, ташкентский аналог, Салтыковки в Ленинграде и Ленинки в Москве, и в университетскую фундаментальную. Январь 59 года, разгар первой оттепели, время идейных шатаний в верхах. Приоткрывались спецхраны, на свои места возвращались книги, давно изъятые из общего доступа. Возвращались по-тихому, без оповещения. Набрел ты в каталоге на Гумилева, Замятина или Пельняка. Радуйся. Полный сюрприз. Вчера их еще не было. Двум любопытным первокурсникам, Лене Сушенцову и мне, повезло. Замдиректора университетской библиотеки Елена Карловна, фамилию забыл, 40 примерно лет, симпатизировала молодежи и как-то показала нам, что это такое. Книги-возвращенцы. Какие-то были не тронуты, словно сейчас из типографии. Правда, из типографии футуриста. Позже я прочел один эмигрантский текст 20-х годов про зигзаги, зубцы и цифры советских лающих обложек. Очень точно. Авангардно были оформлены даже Грин и Зощенко. Не говоря уже о пустяковых красных дьяволятах, неведомо как загремевших в спецхран. Какие-то успели до своего изъятия заметно истрепаться. Запомнились рассказы майора Пронина Льва Овалова, изданные в 41-м году. «Луна с правой стороны» Сергея Малашкина. Как я узнал позже, про комсомолку Таню, жену 22 мужей. И «Юнус Арбакеш» – повесть из узбекской жизни Рустамбека Тагеева. В этой пестрой стопке я облюбовал и получил на вынос роман Вересаева «В тупике». Малосмягченное описание ужасов красного террора в Крыму. Неудивительно, что его в свое время упрятали в спецхран. Но Елена Карловна попросила меня прочесть также роман Михаила Бориса Глебского «Грань». Книги вписали в мою карточку, хотя «Грань» авансом вогнала меня в тоску. Спасибо небольшое, страниц 150. В те годы, а книжка вышла в 1930-м, считалось, что это идеальный размер для романа. В некоем городе, далеко от столиц, живет гениальный врач, профессор местного вуза, допустим, Иванов. Он делает успешные опыты с оживлением мертвых животных. Вдруг туда приезжает реакционный поп, отец Сергий, и сразу направляется к Иванову, а не бывшие односельчане. Дело в том, что убитый горем Иванов пытается оживить своего недавно утонувшего сына и пока держит его тело в особом растворе. Слух о предстоящем воскрешении взволновал весь город. Кажется, народная молва пошла дальше, мол, если опыт удастся, Иванов воскресит Ленина. Не помню, было это в книге или это моя позднейшая фантазия. Особенно возбуждены церковники. В случае успеха это будет страшный удар науке по религии. И отец Сергий примчался неспроста. Клерикалы поручили ему любой ценой сорвать замысел. Сергий внушает жене Иванова, кстати, дочери помещика, что ее муж сошел с ума и довнушался до того, что несчастно убивает мужа выстрелом в висок. Реакционный же поп, пользуясь общей суматохой, выкрадывает научные тетради Иванова и спешит на вокзал. Но ОГПУ мешает преступнику в рясе уйти. Читателю внушается мысль, наука вот-вот победит смерть, и тогда верующий народ окончательно отвернется от церковников. Они это чувствуют и способны сейчас на все, будьте бдительны. Увидев Елену Карловну вновь, я начал что-то смущенно лепетать о необычном сюжете, Но она сразу прервала меня. Все это было в Ташкенте. Правда, не совсем так. По ее словам, в романе описан реальный профессор Иван Петрович Михайловский, завкафедрой нормальной физиологии ТАШМИ. Он действительно умерщвлял собак и обезьян, откачивая у них кровь, а затем быстро оживлял. У него действительно утонул единственный сын Гарик, и он не позволил его хоронить, а поместил в ванну с каким-то раствором и начал готовить его возвращение к жизни. У Михайловского был свой дом с садом, что не было дивом для профессора в Ташкенте в 20-х годах. И вот самое интересное. Елена Карловна до войны окончила местный пединститут, и ее однокурсник рассказывал ей, как в разгар слухов про оживление он, тогда еще подросток, залез на дерево, с которого хорошо был виден двор Михайловских, и сквозь ветки и листву, дело было летом, наблюдал, как профессор гуляет по саду с Гариком и что-то ему говорит. Неделю спустя Михайловский застрелился. Так решило следствие, хотя в Ташкенте уверяли, будто он был убит выстрелом в окно с улицы. Жену-убийцу писатель придумал, следствие установило, что Михайловский застрелился сам. Так что с Гариком, не выдержал я. Нашли полностью мертвым. Но они гуляли по саду. Отец и сын, я верю своему однокурснику. Есть такие люди, которые органически не способны на ложь. Оживление не было выдумкой. Елена Карловна, естественно, называла и имя юного лазателя по деревьям, а я, естественно, его не запомнил. Он был то ли сын, то ли племянник Евгения Карловича Бетгера. Одинаковое отчество – случайность. В те времена директора Туркестанской публичной библиотеки и, кажется, соседа Михайловского по улице Лахтинской. А священник тоже реальное лицо? Так ведь этого требовал сюжет. Роман-то антирелигиозный. Какого-то священника в самом деле выслали из Ташкента, его в «Узбекистанской правде» всячески обличал Эль-Регистан. Но серьезного дела, кажется, затевать не стали. Эль-Регистан, добавлю в скобках, будущий соавтор гимна СССР. В те годы был малозначительный ташкентский журналист. Лишь много лет спустя до меня дошло, что священником, которого выслали из Ташкента в связи с делом Михайловского, промучив перед этим год под следствием, был никто иной, как Валентин Феликсович Воино-Ясенецкий, епископ Лука, ныне известный как святой Лука Крымский. У нас о нем уже шла речь в прошлой передаче. Дважды вступавший в конфликт с чекистами, высланный из Ташкента в Туруханскую глушь, вернувшийся несломленным, он постоянно мозолил глаза партийному начальству Ташкента, а тут сам подарил материал против себя, написав заключение о душевной болезни Михайловского. Написал, не сомневаясь в его безумии, жалея вдову, а еще ради того, чтобы несчастного самоубийцу можно было отпеть в церкви и похоронить не на задворках кладбища. Хотя безбожным властям не было дела до канонических тонкостей, да и мысль о безумии Михайловского напрашивалась сама, упустить такую зацепку хирург незаконно ставит диагноз из области психиатрии. Такую, повторяю, зацепку против несокрушимого епископа было выше их сил. На тему смерти или убийства профессора Михайловского накопилась целая литература. Даты, места, адреса, имена и обстоятельства расходятся у всех, бравшихся за эту тему. Истина выглядит невосстановимой. Но иногда я спрашиваю себя, а вдруг и вправду профессор Михайловский гулял со своим давно утонувшим сыном по саду на улице Лахтинской, в мое время улице Свердлова, в городе Ташкенте в июле 1929 года.
Туркестанские записки московского писателя, историка, переводчика Александра Горянина в авторском чтении. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Ну,
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.